сегодня я хочу вам рассказать одну историю, которая случилась в те времена, когда почти все евреи еще жили в Эрец-Исроэль, но в Эрец-Исроэль уже была власть римлян. Знаете, что римляне, они захватывали страну за страной, и на их пути была, конечно же, Эрец-Исроэль, которую они тоже себе подчинили. Долгие годы Эрец-Исроэль, она была под властью римлян, пока эти злодеи не разрушили, не сожгли храм и не изгнали евреев в рассеяние. Так вот, на протяжении этого времени римляне по-разному относились к евреям. Были такие времена, когда римляне относились с пониманием и не мешали евреям исполнять заповеди. Были такие времена, когда они придумывали всевозможные тяготы, которые они возлагали на евреев, всевозможные гзерот, запреты. О. Так вот, как раз в такое время, когда римляне придумывали всякие свои запреты и мешали евреям исполнять заповеди, одним из их запретов был запрет делать нетилат йедаим, омывать руки. Что помешало римлянам? Чем им мешает, что евреи делают нетилат йедаим, омывают руки перед едой? Ничем им это не должно было мешать, но им мешало то, что евреи в этом отличаются от всех остальных народов. А римлянам очень хотелось, чтобы все народы были одинаковые, и чтобы все вели себя так, как они, римляне, потому что они считали себя самыми сильными, самыми важными, самыми умными, самыми просвещенными, поэтому они хотели, чтобы все вокруг вели себя точно так же, как они. В те времена жил один еврей, он был содержателем харчевни. Он был содержателем гостиницы, где путников кормили, поили и даже устраивали на ночлег. Этот еврей, он был праведный еврей. И когда он услышал запрет римлян делать омовение рук, он сразу стал думать, как же спасти евреев от такого греха? Как спасти евреев от такого греха, что они, не дай бог, будут кушать хлеб, не омыв руки, как того требует Тора? И он решил, что он поставит в темном углу бочку с водой, поставит туда кружку для омовения рук. И когда он увидит еврея, он ему тихонечко покажет ему глазами, что там есть место, где можно сделать омовение рук. Как же он будет отличать евреев от неевреев? Ну, вы знаете, что евреи одеваются иначе, чем все остальные. Да? У евреев есть... Что у них есть? Кипа. Цицит. Но дело в том, что кипа и цицит тоже римляне не хотели, чтобы евреи ходили с кипой и с цицит. И придумывали всякие способы евреи, чтобы исполнить эти заповеди так, чтобы никто не догадался. Цицит они прятали внутрь под одежду.
Вместо... Надевали кепку.
кепку, тогда были не кепки, тогда были всякие другие шляпы и шапки, но старались, чтобы обязательно была у них покрыта голова. Ага. А не евреи? Не евреи, они часто ходили в Израиле, вы знаете, Израиль это жаркая страна. В жаркой стране очень удобно и приятно ходить без всякой шапки. А, и не евреи почти все, они ходили с открытыми головами. О, и он решил, что так он будет распознавать евреев. И вот, когда к нему приходили евреи, он смотрел, как они себя ведут. Он смотрел, что еврей, когда входит, он сразу глазами что-то такое ищет в дверях. Что он такое в дверях ищет? Что он глазами в дверях ищет? Мизузу. А, он хочет поцеловать мизузу. Ага. Сразу понятно, что это еврей, потому что не еврей, ничего такого не ищет. И он ему сразу глазами показывал, вон там, мы тело отъедаем, омовение рук. Ага. И евреи шли, омывали руки. После этого они садились за стол, и он им подавал кушанье. Какие он подавал им кушанье? Кошерные или не кошерные? Кошерные, конечно же, он видел, что это евреи. Они омыли руки, они сказали броху. Ага, значит, это еврей, значит, надо ему подать кошерную пищу. А если входил не еврей, он шел прямо к стойке, никуда он не смотрит, не ищет ни мизузу, ни голова у него открытая, без кипы. Он идет прямо к стойке, и он говорит, что он хочет мясо. А, ну хорошо, ему можно дать какое мясо? Любое, не кошерное. Вы знаете, что кошерное мясо, оно дороже. Почему дороже? Потому что кроме забойщика над ним трудились еще множество евреев, чтобы его откошеровать, чтобы отделить от него все те части, которые запрещены к еде. А не еврею все можно есть. Он может есть и хелев, ту жирную заднюю часть, которую евреи не едят. Он может кушать и гидоноше. Вы помните, что евреи не едят гидоноше? Кто помнит, почему евреи не едят гид-аноше? Кто помнит, что за история была с этим гид-аноше в ноге у? Никто не помнит?
А что это? Это бедро Якова?
О, хорошо, уже вспоминаю. Но это не само бедро, а это та жила в бедре, который коснулся ангела Исава, когда он боролся с Яковом. Он вывихнул эту жилу, которая называется гид-аноше. И с тех пор евреи не едят гид-аноше, не едят эту бедерную, да? Как ее правильно? А? Трогают, но не едят. Ее обязательно вытаскивают. Ее обязательно вытаскивают. Это называется никур. Этим занимается специальный еврей, который умеет находить эту жилу. Он называется Менакер. Сегодня даже есть такая фамилия еврейская Менакер. Откуда она взялась? Это как раз от профессии этого еврея, который умел правильно кошерно приготовить мясо, вытащить из него все запретные части. Да? А? В Москве. Но в Москве тоже можно найти кошерное мясо, да? Там есть у вас синагога, есть у вас община, верующий еврей. Повара.
Они там готовят все кошерное.
О, совершенно верно. Но вы понимаете,
потому что они не евреи.
Ну, вы понимаете, что кошерно приготовить гораздо-гораздо сложнее, чем не кошерно. Поэтому кошерная еда, она стоит дороже. А, но евреи готовы.
Легче тоже.
Но евреи готовы заплатить даже больше денег для того, чтобы только скушать только кошерную пищу. А не евреи, наоборот, они очень рады, что им получается дешевле. Они едят то, что евреям есть запрещено. Им получается это гораздо дешевле, потому что иначе это просто пришлось бы выбросить. Ай-яй-яй-яй. Вот был один еврей. Я не хочу сказать, как его звали, потому что поступок, который он совершил, он был не очень хорошим. Поэтому я не хочу сказать, как его звали, чтобы не получился лашон ара, злословие. Этот еврей, он увидел, что римляне не разрешают делать омовение рук, не разрешают носить кипу и цицит, не разрешают целовать мезузу. Он решил, ну, что поделаешь. Если я нарушу приказы римлян, то они меня могут убить. Это получается, что такое? Опасность для жизни. Пикох нефеш. Там, где есть пикох нефеш, подумал этот еврей, там можно нарушить, чтобы остаться в живых, и чтобы потом иметь возможность выполнять другие заповеди много-много. Это правда. Но дело в том, что пикох нефеш, опасность для жизни, она только когда позволяет нарушить. Если это один раз или там два раза, и нужно спасти жизни, чтобы потом можно было исполнять заповеди. Вы знаете, что если смертельно больному человеку нужна срочно помощь в шаббат, то нарушается немедленно шаббат, потому что, чтобы его спасти, чтобы он мог дальше исполнять заповеди, потому что мертвые не могут исполнять заповеди, правильно? Но там, где какие-то злодеи делают запрет вообще на исполнение всех заповедей, это называется гзират Ашмад. Гзират Ашмад. Когда есть такая гзират Ашмад, то тогда даже за самые-самые незначительные заповеди мы готовы отдать свои жизни. Даже за цвет шнурков. Если евреи ходят с черными шнурками, а им сказали, установили им гзират Ашмад, ходить только с красными шнурками все. В этом случае, если есть такая гзира, то мы готовы отдать свою жизнь даже за цвет шнурков, даже за самую-самую малость наших еврейских законов и обычаев. Так вот, этот еврей, он рассудил так, что можно нарушить, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. На самом деле, этого нарушать было ни в коем случае нельзя. Но вот что с ним случилось. Он подумал, это натилат едаим, омовение рук, это ведь постановление мудрецов. В Торе, посмотрите в Хумаш, да, нигде не написано, что нужно омывать руки. Это постановление мудрецов. Ну, он подумал, не страшно, я постановление мудрецов нарушу, серьезные заповеди я буду исполнять. Он думает, что постановление мудрецов это не серьезная заповедь? Вы знаете, что в Торе сказано, о словах мудрецов не отклоняться от них ни вправо, ни влево. Ни вправо, ни влево, сказано в Торе. Даже если они скажут, что право это лево, а лево это право, следовать тому, что говорят мудрецы, и не искать себе легких путей. Так вот, этот еврей, когда он вошел, он не стал искать мезузу глазами, и на голове у него ничего не было. Голая голова. Вай. Вы знаете, что тот, кто проходит без кипы 4 шага, он как будто бы отталкивает Ашема, отталкивает его от себя. Ай-яй-яй-яй. И вот он пришел, и он прямо пошел за стол, и сел за стол, не делая никакого омовения рук. Как вы думаете, что о нем подумал хозяин этой гостиницы?
Что это не еврей.
И какое мясо он ему дал? Ой-ой-ой-ой, некошерное мясо. Некошерное мясо он ему дал. О, и этот еврей, он начал есть мясо это. Вкусно. И он удивился, что ему продали это мясо в этот раз так дешево. Дешево очень мясо было. Ой, он как обрадовался, я все время буду приходить в эту гостиницу и кушать. Здесь такое дешевое мясо вкусное. Вот он закончил кушать с хлебом, как положено. После еды мы что говорим? Беркат Амазон. Благословение. Благословение Ашему за съеденную пищу. Вы знаете, что Беркат Амазон – это заповедь из Торы. Написано в Торе «Веахальта, весавата, уверахта». И покушаешь, и насытишься, и благословишь. Заповедь из Торы он решил соблюсти. Это заповедь из Торы. И он стал тихонько говорить Беркат Амазон. Вот он говорит, Баруха Ташем, Лукейну Мелихолю, хозяин гостиницы смотрит, что это он делает. Он говорит что-то такое после еды. Что он такое может говорить? Он к нему подошел, он прислушался. Да, он говорит Беркат Амазон. Хозяин гостиницы у него спрашивает, ты что, еврей? Да, говорит, конечно, я еврей. А что такое? А ты знаешь, что ты сейчас скушал? Ты знаешь, что ты сейчас скушал? Ой-ой-ой! А что я такое скушал? Что, отраву? Нет, хуже, чем отраву. Что такое? Оно было заражено чем-то, это мясо? Нет, еще хуже. Оно было мясо некошерное. Ой-ой-ой, почему ты мне дал некошерное мясо? Почему я тебе дал некошерное мясо? Но ты же не сделал на тела отъедаем. Кипа у тебя нету. Мезузу ты не целуешь. Откуда я мог знать, что ты еврей? Пока ты не стал говорить Беркат Амазон, благословение после еды, я не знал, что ты еврей. Ой-ой-ой. Получилось так, что нарушив постановление мудрецов, он в конце концов пришел к нарушению запрета Торы. К нарушению запрета Торы. Ой-ой-ой-ой-ой. Это была для него такая страшная большая беда. Он понял, как он ошибался. Он понял, к чему ведет нарушение даже самых маленьких, самых незначительных заповедей Торы. Вы знаете, что когда Раби Акиву, помните Раби Акиву, великого праведника, когда римляне схватили его и посадили его в тюрьму за то, что он обучал Торе евреев, то его ученик каждый день приходил к нему и приносил ему кошерную еду и приносил ему воду, чтобы ему хватило и на омовение рук перед едой, и на омовение рук после еды. Однажды сторож этой тюрьмы, он сказал, «Куда это ты несешь ему так много воды? Зачем это ему так столько много воды?» Вы, наверное, хотите водой размягчить землю, чтобы сделать подкоп, чтобы он убежал из темницы. Он взял, отобрал у него эту воду и половину воды, и он вылил, сторож тюрьмы. Ой, и этот ученик, он принес Раби Акиве, он принес совсем немножко воды на донышке. Раби Акива у него спросил, что ты так сегодня мало воды принес? Разве ты не знаешь, что мне нужна вода для того, чтобы сделать на тела отъедаем? И этот ученик ему рассказал, что сторож не пропустил его с водой, что он почти всю воду вылил на землю, не разрешил ему внести так много воды. Тогда Раби Акива сказал, значит, придется мне сегодня не пить, придется сделать только на тела отъедаем. Ученик сказал, но ведь если человек не пьет, человек не может жить больше трех. дней без воды. Без воды человек не может жить больше 3 дней. Это очень опасно. Это опасность для жизни, пикуах нефеш. Рабби Акива сказал, еще опаснее нарушить постановление мудрецов. Нарушить постановление мудрецов. Он сказал, что это даже опаснее, чем нарушить закон Торы. Почему? Удивился ученик. Потому что закон Торы все понимают, как он важен. А про постановление мудрецов многие люди думают, это не так важно, как законы Торы, это можно иногда нарушать. Поэтому законы мудрецов, они требуют еще более строгого соблюдения, чтобы ни у кого не возникла такая мысль, что их можно нарушить. И Рабби Акива, он отказался пить. Главное, что он сделал на телат едаем омовение рук. Вот такой был великий праведник. Скажите, пожалуйста, когда мы делаем омовение рук? У нас есть 2 случая, когда мы делаем омовение рук.
3 случая.
3 случая. Да, хорошо.
Хлеб и там мы вставаем.
Как? Когда мы утром просыпаемся, это одно. Когда мы кушаем хлеб, это второе. И когда мы выходим из туалета, то это третье. Совершенно верно. Так. Вы знаете, что если у нас есть разные кушанья на столе, на что мы самое первое говорим броху? Какая у нас броха? Она самая первая. А мойце лехем минаарец. Если среди этих кушаний есть хлеб, то мы говорим а мойце лехем минаарец. И перед этим мы, конечно же, делаем натилат едаем. И вы знаете, что это благословение Амоц и Лехем, оно освещает всю нашу трапезу. Нам не нужно в середине трапезы еще говорить отдельные благословения на каждое блюдо. То есть, когда мы сказали Амоц, то вся трапеза, она покрывается этим благословением. Уже сказали броху, это не без брахи, это с брахой просто. Это браха амоци, амоци леха минаарец, она у нас самая главная. Если мы ее уже сказали, то все остальное, оно освобождено. Оно покрыто этой брахой. Кроме... кроме вина. Вино, оно требует отдельного благословения. Даже в середине трапезы говорят отдельное благословение на вино. А в шаббат, когда мы делаем кидуш, то на вино мы когда благословляем?
Кидуш.
Перед началом трапезы. Ой, но если на столе лежат халы, на которые говорят благословение амоци, самое главное благословение, и вдруг мы должны сказать перед ними благословение на вино, которое не такое главное, халы могут обидеться. Ой, нам положено было первое благословение, и вдруг сказали на вино благословение. Что мы делаем, чтобы халы не обиделись, чтобы они не увидели, как... Их накрывают.
Молодцы.
Очень хорошо вы, молодцы, все хорошо отвечаете и знаете. Халы накрывают, чтобы они не увидели, как мы делаем благословение на вино, и чтобы халы не обиделись. О, халы могут обидеться? Халы, они что-то понимают?
Нет.
И все равно мы ведем себя так, как будто бы халы все понимают, и что им будет обидно, что сказали не их благословение прежде. Посмотрите, как мы относимся даже к халам. И тем более, как мы должны стараться не обидеть кого? Тех, кто да понимает и да может обидеться. Кто у нас может обидеться и кто да понимает? О ком мы должны заботиться, чтобы они ни в коем случае не обиделись? О ком?
О друге.
О друге, о брате, о сестричке, о маме, о папе, бабушке, дедушке. Ой, как мы должны беречься, чтобы не обидеть их нечаянно. Если даже халы, мы стараемся ни в коем случае не обидеть. Если хлеба нет на столе, но есть на столе изделия из муки. Есть у нас всякие печенья, есть у нас всякие коржики, есть у нас какое благословение мы говорим на них? Нет, амоцы мы говорим на халы. А на мезонот. Боре миней мезонот. Мы говорим на те продукты, которые сделаны из муки. Из муки пшеничной или ржаной. Пять видов мучных изделий, на которые мы говорим мезонот. Вы знаете, что такое мезонот? Что такое зан? Зан это насыщают, когда мы становимся сытыми. Это такие вещи, от которых мы насыщаемся, мы получаем сытость. Вы знаете, что хлеб и все хлебные изделия, они дают сытость человеку, чувство насыщения. Поэтому на них вторая важная браха, второе важное благословение – «Боре миней мезонот». Если у нас, кроме мезонот, у нас что еще может быть на столе? У нас могут быть огурцы, яблоки, помидоры, и что еще? И рыба, и мясо. На что мы следующее должны сказать браху? Какая у нас браха идет следующая? А какая браха у нас следующая? А, нет, шаколь это самая-самая последняя браха. Шаколь это самое последнее благословение. А как, если у нас есть разные фрукты и овощи, на что мы первым делом будем? Мезонот мы уже сказали. Что у нас еще следующее?
Адама.
Дело в том, что у нас есть еще и приаэц. Эцим, они тоже растут на земле, да? Если мы скажем Адама, то после Адама мы уже не сможем сказать Боре Приаэц. Потому что они тоже растут на земле, и это благословение лишит нас возможности сказать Боре Приаэц. Поэтому следующее важное благословение, она на фрукты. Боре Приаэц. Вы знаете, чем фрукты отличаются от овощей? Что ж мы теперь все продукты будем перечислять и про каждый говорить, это да, овощ, это нет, фрукт, это да, фрукт, это нет, овощ. А что самое главное отличает, что фрукты, они растут на чем?
На дереве.
На дереве. А овощи?
На земле.
На земле. Чем дерево отличается от всяких кустиков однолетних? Тем, что... Да? Что, Яша? Не слышу. Тем, что дерево, оно растет много лет, у него один ствол с ветками, да, на которых растут каждый год, вырастают новые плоды. Это деревья. А те плоды, которые каждый год вырастает новый кустик, и на нем плоды. На следующий год с этого кустика уже ничего не будет. Уже новые растут кустики, на них плоды. Это у нас овощи. Это буре приадама. Например, вы знаете, что есть такой плод, который называется банан. Видели бананы? Любите бананы кушать? Ага, все любят бананы кушать. Даже обезьянки любят кушать бананы. Вы видели когда-нибудь, как растут бананы? А, в Израиле есть плантации бананов, где можно увидеть, как они растут. И вы знаете, что бананы, они растут на таком высоком дереве с большими листьями, на нем растут гроздья бананов. И можно...
Пальма!
Пальма такая, да. И можно было бы подумать, что это плоды дерева, буре приаэц. Но дело в том, что каждый год эта пальма, она вырастает заново. Это не та же самая пальма. На старой пальме сверху вырастает новая. Каждый год она вырастает новая. Поэтому на бананы говорят... Что на них говорят?
Адама.
Потому что они не фрукты, они овощи. Они овощи, потому что каждый раз вырастает новая пальма. Она не стоит из года в год. О. А яблоки, груши, апельсины, это все плоды деревьев. Они растут из года в год на одном и том же дереве. Когда мы говорим благословение на фрукты и овощи, у нас есть порядок. На какие из них мы говорим раньше, какие из них мы выбираем, чтобы сказать на них броху в первую очередь, а какие потом? Кто из вас знает, на какие фрукты мы говорим самую первую броху? На какие фрукты? Какие фрукты у нас? Эц, а среди них у нас есть разные, у нас есть яблоки, у нас есть маслины, у нас есть финики. На какую из них мы будем раньше, какую из них мы выберем, чтобы сказать на нее броху?
Адама.
Не-не-не. Адама это потом. На какой фрукт мы выберем его, чтобы сказать на него первую броху. Хала это не фрукт. Из фруктов, только из фруктов, только из буре приаец. Мы хотим сказать сейчас буре приаец. У нас есть разные приаец.
Нет, самый прекрасный фрукт.
Есть фрукты, которыми славится земля Израиля. Кто знает, какими фруктами славится... Ага, маслины еще какие?
Пшеница, финики.
Так, еще какие?
Финики,
правильно.
Лимоны.
Не, лимоны нет. Так, давайте об этом мы уже поговорим на следующем уроке, потому что сейчас я вижу, что время наше уже давно убежало, оно прошло. На следующем уроке мы поговорим о тех фруктах, о тех плодах, которыми славится земля Израиля, из которых мы начинаем наши благословения.